36. Кразье. 96 градусов 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов 41 минута западной долготы. 24 апреля 1848 год. Третий день похода по льду оказался чудовищно тяжелым. За последние 6 недель Кразье совершил путешествие от корабля в лагерь по меньшей мере дважды, с одним из первых и самых больших санных отрядов. Во время тех двух походов люди по очереди волокли два из четырех длинных вельботов прямо по льду и через торосные гряды, а на санях везли только провиант и снаряжение. Но даже несмотря на слабую укатанность тропы, идти тогда было гораздо легче. Он был здоровее и не так измучен. Франсис Кразье не осознавал этого, но после того, как он оправился от почти смертельной болезни в январе, тяжелая меланхолия, владевшая им с юности, а возможно даже с детства, приобрела форму бессонницы. Будучи матросом, а потом капитаном, Кразье всегда гордился, как большинство капитанов, своей способностью спать очень мало и пробуждаться от самого глубокого сна при любом изменении и состоянии корабля, при перемене курса, усилении ветра, парусах наверху, частом топоте слишком большого количества ног, бегущих по палубе во время какой-нибудь особой вахты, изменении звука воды, плещущей о борта, в общем, при любой самой незначительной перемене обстоятельств. Но в последние месяцы, после схватки со смертью в начале января, Кразье спал все меньше и меньше с каждой ночью и, наконец, приобрел обыкновение дремать час-другой в середине ночи и порой урывать на сон полчаса или меньше в течение дня. Он говорил себе, что это просто следствие чрезвычайной занятости. Нужно сделать слишком много дел и отдать слишком много приказов в последние недели и дни перед эвакуацией с корабля. Но на самом деле эта меланхолия снова пыталась убить его. Почти все время сознание Кразье находилось в оцепенении. Его острый от природы ум отупел, отравленный усталостью. В последние две ночи, проведенные в первом и втором промежуточных лагерях на морском льду, никто не мог толком заснуть, несмотря на крайнюю усталость. Необходимости устанавливать палатки не было. Уже несколько недель там постоянно стояли 8 палаток, и каждый следующий отряд устранял повреждения, причиненные ветром или снегом. Спальные мешки из оленьих шкур, рассчитанные на троих человек, были гораздо теплее мешков, сшитых из шерстяных одеял, и места в них распределились по жребию. Кразье даже не стал участвовать в жеребьевке. Но когда в первую свою ночь на льду он вошел в палатку, которую делил вместе еще с двумя офицерами, то обнаружил, что его стюард Джонсон расстелил спальный мешок из оленьих шкур, сшитый для него одного. И Джонсон, и двое других мужчин считали недопустимым, чтобы капитан делил спальный мешок с двумя другими храпящими, пердящими, толкающимися во сне мужчинами, пусть даже офицерами. И Кразье не стал спорить. Равно не сказал ни Джонсону, ни другим, что спать в одноместном мешке гораздо холоднее, чем в трехместном. Только тепло лежащих рядом тел согревало людей достаточно, чтобы они могли спать ночью. Но Кразье и не пытался уснуть ни в первом, ни во втором промежуточном лагере. Каждые два часа он вставал и обходил лагерь, чтобы убедиться, что часовые сменились вовремя. Ветер ночью крепчал, и часовые прятались за наспех сооруженными невысокими снежными стенами. Из-за резкого ветра и метели они не увидели бы чудовищного существа, пока не столкнулись бы с ним нос к носу. Той ночью оно не появилось. Когда же Кразье изредка погружался в беспокойное забытие, он снова видел кошмарные сны, посещавшие его во время январской болезни. Некоторые сны повторялись так часто, заставляя капитана всякий раз просыпаться в холодном поту, что он запомнил отдельные фрагменты. Девочки-подростки, проводящие спиритический сеанс, Маклинток и другой мужчина, в ужасе глядящие на два скелета в лодке, один из которых сидит в бушприте, в полном зимнем обмундировании, а другой представляет собой лишь груду обглоданных костей. Кразье жил с подспудным сознанием, что один из скелетов — он сам. Но самым ужасным был сон о причастии, где он, маленький мальчик или больной старик, стояли голые на коленях у алтаря в церкви, а огромный звереподобный священник в насквозь промокшем изодранном белом одеянии, в прорехах которого виднелось багровое, сожженное до мяса тело, нависал над ним, наклонялся ниже, смрадно дыша в поднятое лицо Кразье. Утром 23 апреля они встали в начале 6-го. До восхода солнца еще оставалось почти 4 часа. Ветер продолжал дуть, хлопая коричневой парусиной голландских палаток и обжигая лица людей, собравшихся к завтраку. На льду пищу полагалось разогревать в маленьких жестяных емкостях с надписью «Варочное устройство», используя спиртовки, которые заправлялись эфиром из бутылок. Даже в безветренную погоду заправить и зажечь спиртовки зачастую было трудно или почти невозможно. При сильном же ветре такая возможность вообще исключалась, даже если рискнуть и попытаться зажечь спиртовки в палатке. Поэтому, утешаясь мыслью, что голденеровские консервированные овощи, супы и мясо уже приготовлены, мужчины просто поели замерзшего или полузамерзшего студенистого месива прямо из банок. Они умирали от голода, а им предстояло тащить сани весь бесконечно долгий день. Гуцер и три ныне покойных врача неоднократно говорили Крозе и Фиджеймсу о необходимости хорошо разогревать голднеровские консервированные продукты, особенно супы. Овощи и мясо, указывал Гуцер, действительно предварительно проварены или протушены, но супы, главным образом из дешевого пастернака, моркови и прочих корнеплодов, представляют собой просто концентраты, которые нужно разводить водой и варить до готовности. Судовой врач не мог сказать, какие именно ядовитые вещества могут содержаться в некипяченых голднеровских супах, но продолжал настаивать на необходимости разогревать последние до температуры кипения, даже во время похода. Предостережение Гуцера и стали одной из главных причин, почему Крозье и Фиджеймс приказали перевести в лагерь террор тяжелые железные печи с вельботов. Но ни в первом, ни во втором промежуточном лагере никаких печей не было. Люди ели всю консервированную пищу холодной прямо из банок, когда разжечь спиртовки не удавалось. И даже когда эфир в них горел, топлива хватало только для того, чтобы растопить замерзшие супы, но уж никак не вскипятить. Придется довольствоваться этим, думал Крозье. Как только капитан покончил с завтраком, в животе у него снова заурчало от голода. Изначально они собирались снять все 8 палаток в обеих промежуточных лагерях и отвезти в лагерь террор, чтобы держать про запас на случай, если каким-нибудь отрядам вскоре снова придется выйти на лед. Но дул слишком сильный ветер, и люди слишком устали даже за первые сутки похода. Крозье посовещался с лейтенантом Литлом, и они решили забрать из этого лагеря только 3 палатки. Возможно, завтра утром, выступая из 2-го промежуточного лагеря, они будут чувствовать себя лучше. На второй день похода, 23 апреля 1848 года, трое мужчин в упряжи сломались. Одного стало рвать кровью. Двое других просто упали на лед и потом весь день уже не могли тащить сани. Одного из этих двух пришлось вести дальше вместе с поклажей. Не желая сокращать количество вооруженных охранников, идущих впереди, позади и с флангов, Крозье и Литл сами встали в упряжь и тащили сани почти весь тот бесконечно длинный день. В течение 2-го дня похода им не пришлось преодолевать очень уж высоких торосных гряд, а санный след на данном участке пути замерзшего моря пролегал подобием дороги. Но сильный ветер и метель сводили эти преимущества на нет. Мужчины в упряжи не видели саней, ползущих в 15 футах впереди. Вооруженные морские пехотинцы, охранявшие обоз, не видели никого и ничего, когда находились в 20 футах от саней, и вынуждены были идти вплотную к ним, чтобы не потеряться. В качестве часовых они не приносили никакой пользы. Несколько раз в течение дня головные сани, обычно Крозье или Фиджеймса, сбивались с проложенного санного следа. И тогда всем приходилось останавливаться и ждать от нескольких минут до получаса, пока несколько мужчин, связавшись веревкой, чтобы не заблудиться в метели, бродили справа и слева от вереницы повозок в поисках неглубоких санных следов во льду, который быстро заносило с неба. Сбиться с дороги на середине пути значило бы не только потерять время. Это вполне могло стоить всем им жизни. Некоторые упряжные команды, тащившие более тяжелые грузы, преодолевали эти 9 миль относительно ровного льда менее чем за 12 часов и прибывали во второй промежуточный лагерь всего через несколько часов после захода солнца. Отряд Крозье добрался туда далеко за полночь и едва вообще не проскочил мимо лагеря. Если бы Магнус Мэнсон, обладавший слухом столь же необычным, как его размеры и тупость, не услышал хлопанье палаток на ветру далеко по левому борту,